Глава 10. Суббота, 13.02.71 года. Дом Домрадских Ивлевых.
«В Пермь она уехала», — ответила бабушка. «Аришка опять заболела».
«Аришка — это Инкина дочка?» «Что с ней?» — забеспокоился я. «Опять пневмония?»
«Не знаю точно. Письмо пришло от Инки, что она на учебу попасть никак не может. С ребенком сидит.
Мать и поехала».
«Надолго?»
«Она на работе отпуск взяла. На 2 недели поехала».
«Понятно. А позвонить туда никак?»
«А куда звонить? Кому? Если что-то срочное, можно телеграмму дать».
«Ах, да, телеграмма. Я сходил в сени, принес телеграмму и торжественно вручил ее бабуле».
«Откуда это у тебя?» —
спросила озадаченная бабушка, читая телеграмму. Почтальонша на улице поймала.
«Просит встретить?» — вопросительно посмотрела на меня она. «Зачем? Она же только уехала».
«А вокзал далеко?» — спросил я.
«Да пешком минут 25, 20 быстрым шагом».
«Может, она боится одна домой идти?»
«Чего боится?» — не поняла меня Эльвира.
«Ну, 1:28, это же половина 2 ночи. Ночью одна идти боится», — попытался донести я свою мысль.
«Брось!» — отмахнулась от меня бабуля. «Скорее всего, везет что-то тяжелое. Но почему вернулась так быстро? Вот что странно».
«Может быть, и так», — согласился я. «В любом случае встретим и увидим. 1:00 понедельника — это уже завтра ночью». Вопрос с телеграммой решился, но у меня оставалась еще одна важная тема для обсуждения. А как к ней перейти, я не знал. Точнее, знал, но психологически было довольно сложно. Отвык я просить деньги на что-либо. А ботинки поменять, ой, как хотелось. Задолбался в этих колодках неудобных ходить. У меня, конечно, были нежданно обретенные 20 рублей. Но я с жопой чуял, что эти деньги тратить нельзя. Надо сначала выяснить, откуда они вообще взялись у простого советского школьника и как оказались у Полянских. Так неловко было просить деньги у женщины, тем более пенсионерки. Но пока надо соответствовать образу. «Слушай, еще такой вопрос. А как у нас с деньгами?»
«Сколько тебе надо?»
«Я бы хотел ботинки другие. Эти после реки совсем негодные стали. Кожа задубела, не гнется, натирает».
«Мы в ноябре только матери новые сапоги купили. 55 рублей отдали».
Как-то обреченно ответила бабуля. «Купим, конечно, и тебе ботинки. Что-нибудь придумаю.
Мать на работе на холодильник в очереди стоит. Деньги откладываем. Но когда еще эта очередь подойдет? Возьмем пока оттуда на ботинки».
«А что случилось со старым холодильником?» — поинтересовался я. «Где он? Давай посмотрю, может, его починить можно». Бабуля посмотрела на меня, как на инопланетянина. «Да, надо что-то делать с этим. Пора завязывать со старыми привычками и вживаться в роль школьника. А то упекут меня тут на лечение, как пить дать. Решат, что чердак потек на почве стресса».
«Какой старый? Не было у нас никогда холодильника. Да и с каких пор ты у нас холодильники чинить научился?»
«Да я так, к слову сказал», — начал оправдываться я. «Вдруг бы вышло что?»
«Вдруг», — передразнила меня бабуля. «Тут знать надо и уметь, а не на авось рассчитывать».
Я не стал ничего возражать. Из головы все еще не шла информация об отсутствии холодильника в хозяйстве. «Как это? Не было холодильника? 71-й год на дворе. Неужели правда не было?» «Хотя, чему удивляться? Их здесь электрифицировали всего 9 лет назад». Начал вспоминать свою молодость, но сравнивать было сложно. В Москве-то снабжение было намного лучше, чем в любом провинциальном городе. Хотя я вдруг вспомнил, как гостил в детстве у дядьки в Курске. Была зима, и все продукты, которые быстро портятся, висели в авоськах за окном. Такой вот
импровизированный холодильник. И так было не только у моего дядьки. На многих окнах в соседних домах авоськи висели. То есть холодильников у многих не было. Я забыл просто об этом за давностью лет. «Как вы тут живете?» — пробормотал я себе под нос.
«Так же, как и ты», — ответила бабуля.
«Ладно, ладно, не стал спорить я. Но скажи мне для понимания, у нас нет холодильника, потому что на него денег нет? Или деньги есть, но купить нет возможности из-за дефицита?»
«Я сейчас на пенсии, но подрабатываю на полставки. Мать работает. Нам бы хватило денег на все, и на холодильник, и на телевизор, но мы третий год Инке высылаем каждый месяц 70 рублей».
«Зачем?» — удивился я.
«Муж ее старлей получает мало».
«И?» — не уловил я причинно-следственной связи.
«Ну, чтоб девочка не сидела у него на шее».
«А что в этом плохого?» — удивился я. «У нее ребенок маленький, она учится. И вообще она в декрете. Он обязан ее содержать?»
«С какого перепугу он обязан? У нас равноправие!» — гордо заявила бабуля.
Вот тут я в очередной раз подвис. В моей семье были немного другие порядки. Услышанная только что концепция мне была совершенно непонятна. «Надо бы сдержаться, я ведь подросток», — сказал я себе. Но потом подумал, что отмалчиваться тоже не вариант. Мне сейчас надо как можно больше информации получать, чтобы быстрее адаптироваться. А для этого надо с людьми разговаривать.
«Вот когда мужчина научится рожать детей, тогда и будет равноправие», — ответил я бабушке. «Исторически так сложилось, что мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. Мужик мамонта забил, и туши его в пещеру жене и детям приволок. А не наоборот. Ничего страшного не случится, если зять несколько лет покормит свою собственную семью».
«Бред сивой кобылы ты несешь», — возмущенно сказала бабуля.
«Что мы, не в состоянии своего ребенка прокормить?»
«Какого ребенка? Инку или Аришку?» — не понял я. «Инка уже не ребенок, а Аришка не ваш ребенок».
«Инна всегда будет нашим ребенком», — возразила мне бабушка. «Плох тот родитель, который своего ребенка не прокормит до 40 лет».
«Офигеть! Вот это поворот!» Я изумленно смотрел на бабушку, но в то же время в голове маячило узнавание. «А ведь и правда. Припоминаю что-то такое. Многие в моей молодости придерживались такой позиции. Считалось постыдным быть кому-то обязанным даже самую малость, даже в семье. Как же давно это было. Почему-то вспомнилось лицо моего деда, объяснявшего мне, что очень важно в жизни быть самостоятельным, самодостаточным, что одна из самых худших вещей — это когда ты кому-то должен. Одалживай другим, помогай, это правильно. Но не бери в долг сам, — говорил он мне. Учись обходиться тем, что имеешь. Представляю, что он сказал бы, если бы попал в наше время и увидел, как живут многие люди, имея по 4-5 кредитов. Я и сам последние лет 10 постоянно что-то выплачивал, то ипотеку, то кредит за машину. А многие ведь берут еще кредиты на путешествия, свадьбы, телефоны. Но в словах деда хотя бы был смысл и определенная логика. И они касались собственной жизни, а не отношения к детям. С этой мыслью я вынырнул из воспоминаний.
«До 40 лет?» — возмутился я. «Кто из ребенка в таких условиях вырастет? Инфантильная бестолочь? А не станет этого славного родителя рядом? Как его бестолочь одна жить будет? Она ж не умеет сама ничего». Бабуля молчала. Я глядел ей прямо в глаза, а она отводила взгляд. «Снова не понимает, что со мной произошло и почему я на себя не похож», — догадался я. «Упс!» — снова одернул себя. «Возвращаемся в шкуру подростка. Не надо пугать бабушку. Она у Пашки, конечно, жесткая, но, как говорится, не мы такие, жизнь такая».
«Ладно, вернется завтра мама», — сказал я примирительно. «Расскажет, что там случилось. Подумаем все вместе, как дальше жить будем. Мне надо было хотя бы посмотреть на учебники, разобраться с расписанием занятий, и вообще надо уже браться за учебу. Эти мысли забавляли, но шутки шутками, а экзамены предстоят настоящие. Я прошел через гостиную и в маленькую комнату огляделся. Ни полки с учебниками, ни письменного стола как такового.
«Что ты в материной комнате ищешь?» — услышал я из кухни голос бабули.
«Я думал, маленькая комната моя», — оправдываясь, ответил я, выходя в кухню.
«Ты в гостиной спишь»,
— показала мне бабушка на старый диван. «В гостиной? Понятно. А учебники мои?»
Бабуля подошла к старому шкафу, с меня высотой. Снизу это был комод с тремя ящиками. Сверху — открытая книжная полка. А между комодом и полкой оказалась откидная дверца. Бабушка повернула ключик, привязанный шнурком к ручке. Дверца откинулась и превратилась в столешницу. Вот оно что! Внутри оказались еще две полки. Я поблагодарил бабулю, взял стул и сел за секретер. Вот они, учебники. Я помнил такие. Интересно. Нужна алгебра. Я нашел по корешку нужный учебник, открыл, посмотрел и закрыл. Мой мозг еще не готов к возвращению в школу. Еще не время. Лучше посмотрю, что здесь вообще есть. Чем Пашка жил? Нашел дневник. Аккуратный такой почерк, прямо каллиграфический. Интересно, а я смогу так же писать? Я взял первую попавшуюся тетрадку. Поискал везде ручку, не нашел. Где мой портфель? Может, там ручка? Ба, не видела, где мой портфель?
В сенях посмотри.
Я вышел в сени. На улице стемнело, и в сенях стояла такая же темень. Что же у них тут лампочки нет? Я оставил дверь в кухню открытой и принялся искать что-нибудь похожее на портфель. В потемках не нашел. Вернулся в кухню. Ба, что, света нет в сенях?
Лампочка перегорела.
Давай поменяю. Есть новая. Бабушка посмотрела на меня изумленно.
А ты умеешь? Спросила она недоверчиво.
Лампочки менять. А что сложного? Растерялся я. Может, у них тут система какая-то сложная, без патрона? Что она так удивилась-то? Я повернул к себе абажур над обеденным столом. Нет, все обычное. Патрон, лампочка. Да. Похоже, что Пашка Ивлев избалован был серьезно. В таком возрасте не уметь лампочку вкрутить. «Я попробую. Давай лампу», — сказал я бабуле. «Есть фонарик?» Она принесла мне ручной динамо-фонарик. Я покрутил его в руках. Тонкая работа. Нажал на динамо. Лампочка сразу загорелась. «Какой интересный экземпляр», — сказал я.
«Трофейный»,
— отозвалась бабуля, подавая мне новую лампу. Я пошел в сени. Посветив фонариком, обнаружил перегоревшую лампочку Ильича, заменил ее и включил свет. Другое дело. Я осмотрелся в сенях. Большой сундук под вешалкой, напротив маленькое окно. Под окном скамеечка, уставленная обувью, под скамейкой тоже обувь. А портфель-то где? Неужели вот это раритетное ископаемое и есть мой портфель? На сундуке, прислоненный к стенке, стоял портфель из толстой рыжей кожи, местами протертый, с заломами и царапинами. Я расстегнул по очереди две пряжки и осмотрел содержимое. Мятое темно-синее трикотажное трико, белая майка-алкоголичка и стоптанные полукеды лежали вперемешку с тетрадями. Учебников не было. Зато я вытащил из портфеля седьмой том собрания сочинений Артура Конан Дойля. Седьмой том! Я в свое время в Москве такой роскоши не видел. Я сгреб в портфель все, что из него выудил, и, выключив свет в сенях, прошел к себе. Сев перед открытым секретером, начал выкладывать из портфеля его содержимое на столешницу. Трико, майку и кеды я бросил на пол. Зима же, лыжи должны быть вроде. Несколько тетрадок, деревянная линейка, простой карандаш, огрызок ластика. В узком пенале лежала деревянная палочка с металлической трубкой на конце.
а в зазор между трубкой и палочкой вставлено стальное перо. В пенале лежало еще несколько сменных перьев. Я смотрел на эту, с позволения сказать, ручку и не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Я видел такие на почте, когда был маленький. К ней вроде еще чернила прилагаются. Где-то должна быть чернильница. Я порылся в портфеле и в одном из двух внешних карманов обнаружил нечто. Стеклянная баночка с загнутыми внутрь краями. Я догадался, что это чернильница только потому, что она была вымазана чернилами. Я крутил ее в руках, заглядывал внутрь, наклонял. По блеску было понятно, что чернила там есть, но при наклоне банки они сливались в загнутые внутрь края. Если не переливать чернила выше определенного уровня, то фиг они прольются. Гениальная конструкция. «Что ты все ее крутишь?» — спросила меня Эльвира. «Не наигрался за столько лет?» Я поставил чернильницу на столешницу секретера и решил попробовать писать пером и чернилами. Взял кусочек тетрадного листка с полки, перо на палочке и макнул его в чернильницу. «Тушите свет!» «Чернила — это абсолютное зло!» «Можно я возьму академ, пока шариковые ручки не появятся?» «У меня не то, что каллиграфии. У меня просто что-то написать не получилось. Как я буду учиться?» Я вышел в кухню к бабуле. «Ба, а нет ли у нас перьевой ручки?» «А куда ты свое дел?» «У меня только перо на палочке. А мне бы...» «Как ее?» Я пытался вспомнить, как назывались ручки с чернилами внутри. «Автоматическую». «Авторучку?» «Точно!» — обрадовался я. «А пером писать, как всегда?» «Не получается. Забыл, как это делается». Бабушка покачала головой, встала и ушла в соседнюю комнату. Скоро она вышла, держа в руках черную авторучку, и протянула мне. «Да ладно! Паркер!» «Тоже трофейный?» — спросил я. «Подарок», — скромно ответила бабуля. «Классная вещица. Давно ею пользовались?» — озабоченно спросил я и попробовал провести пером ручки по руке. Перо было совершенно сухим. Как бы капилляр засохшими чернилами не забился. Я пошел искать у Пашки в секретере чернила. Искал, искал, а они перед носом стояли. Плохо, когда не знаешь, как искомый объект выглядит. Я заправил ручку и попробовал писать. Другое дело. Будущее сразу окрасилось в радужные краски. Настроение у меня улучшилось. Я вышел в кухню, потрогал чайник на печке. Он был горячим. Я набодяжил себе чаю и сел к столу. Эльвира штопала носки. Что она видела под этой лампой? Но, честно говоря, это сейчас было самое освещенное место в доме. Надо будет что-то с этим сделать. Я взял томик Конан Дойля и приготовился почитать за столом за чашкой чая, но вспомнил про деньги в бушлате. Надо их куда-то переложить. Подальше положишь, поближе возьмешь. Я встал и забрал деньги из кармана бушлата, подошел к своему секретеру и внимательно осмотрел его в поисках места для нычки. Старинная мебель всегда имела потайные места, но на то они и потайные, чтобы их так просто нельзя было найти. Я взял с полки готовальню, засунул туда сложенные в четверо купюры и с чувством выполненного долга сел за стол читать. Оставшийся вечер мы просидели вдвоем с бабулей в тихой, уютной обстановке. Засыпая, я подумал, что сегодняшний день был очень-очень длинным. Я так много всего успел сделать. Проснулся от шебуршания на кухне. В окнах уже вовсю светился день. Я встал и вышел на кухню. «Доброе утро!» — поздоровался я с бабушкой. «Где можно лицо ополоснуть?» Она, ни слова не говоря, набрала ковшик холодной воды из ведра и плеснула в рукомойник на стене. Потом добавила туда же горячей воды из чайника. «А что, вода не остыла за ночь?» — удивился я. «Остыла», — невозмутимо ответила Эльвира. Я утром печку топила, она опять нагрелась.
«Два раза в сутки приходится печку топить», — уточнил я. «Это же сколько дров надо?» Умывшись, я обратил внимание, что чистая вода у них в ведре. И помои под умывальником в другом ведре. Эти ведра же кто-то приносит и выносит. Дошло, наконец, до меня. Эльвира поставила мне тарелку с ячкой. Не стал спрашивать про молоко или масло. Уже догадался, что к чему. Так и съел пустую кашу. «А воду где берете?» — спросил я, наливая себе чай. «Откуда носите?»
«Летом в колодце во дворе, а сейчас колодец замерз. С колонки на улице носим».
«Понятно. А помои куда выливать?»
«За сортиром куча травы с лета, туда льем».
«Понял. Ты сама не таскай, меня зови», — наказал я ей как можно строже. «А дрова где берете?»
«Привозят с леспромхоза. Заказываем сразу машину».
«Уже колотые?»
«Да прям. Сами колем».
«Как сами? Вы с матерью сами топором машете?»
«Сами мужикам за это платим».
«А, я уж испугался. Понятно, что есть женщины в русских селениях, но не до такой же степени». Я развел руками, а бабуля многозначительно ухмыльнулась. «А где можно зубы почистить?» — спросил я бабушку. Как ни смотрел, нигде не мог найти пасту и стакан со щетками. Бабушка молча открыла небольшой шкафчик над рукомойником и дала мне допотопного вида щетку и небольшую круглую коробочку. На коробочке я увидел надпись «Зубной порошок». Мне поплохело. Без шуток, по-настоящему стало плохо. Нахлынули потоком воспоминания. По спине побежал холодок. Мои взаимоотношения с советской стоматологией в свое время были настолько сложны, полны боли и разочарований, что страх перед лечением зубов я более-менее преодолел уже в весьма солидном возрасте. Но очень не везло мне на врачей-стоматологов в детстве. В голове чередой проносились образы прошлого. Зубоврачебный кабинет в школе. Это мечта испанского инквизитора. Безграмотный врач в поликлинике, отправивший меня на удаление зуба, который, как потом выяснилось, спокойно можно было вылечить. Еще один врач, удаливший мне здоровый зуб вместо больного. И дальше еще целый список моих мытарств, который был очень длинным. Видимо, я довольно сильно побледнел и напрягся, потому что бабушка вдруг спросила.
«Что с тобой? Забыл, как пользоваться зубным порошком?»
«Да нет, помню, все в порядке». Я постарался взять себя в руки. Задумался просто. А сам сделал себе в голове пометку обязательно продумать вопрос тщательного ухода за полостью рта. Пока что у Пашки проблем с зубами не было, по крайней мере, по моим ощущениям. Надо сделать так, чтобы их и не возникло максимально долго. Благо, продукты пока хорошие. Всякой химии особо не сыплют. Уже большое подспорье. Я кое-как разделался с чисткой зубов, выиграв сражение с зубным порошком, и поинтересовался у бабушки. «Какие планы на сегодня? Надо помочь что-нибудь?»
«Хотела сходить к Никифоровне, насчет ботинок тебе поговорить».
«А что насчет них говорить? Не понял я. Ты хочешь сказать, что ботинок в магазинах тоже нет? А Никифоровна их где возьмет?»
«Она на базе работает, может достать».
«Достать». «Точно. Было такое слово. Не купить, а достать».
«Пойдешь со мной. Вдруг у нее дома что-то есть. Сразу померяем. И гречку заодно заберем. Она мне обещала мешок насыпать. Как раз поможешь донести».
«Мешок? Это сколько килограмм? А есть какие-нибудь санки?»
«Зачем тебе санки?»
«Так мешок везти».
«Какой?»
«Блин, гречки мешок. Тебе обещали насыпать». Бабуля молча достала из корзинки небольшой тряпичный мешок с удавкой. Мы в таких сменку в школу носили.
«Ну, сколько здесь килограмм поместится? 3, 5?» — спросила она. «А потом, она, может, еще и не полный мешок насыпет». «Вот и поговорили, глухой со слепым», — проворчал я. «Мешок гречки. Звучит-то как». «Что ты там бормочешь?» «Не надо, санки, так донесу». Бабуля ушла в свою комнату. Я допил чай. Хотел уже пойти одеваться, как заметил, что бабушка растерянно стоит перед открытыми полками бельевого шкафа. Я остановился. По ее виду понял, что-то случилось. Она принялась перебирать постельное белье на одной из полок. Понятно, деньги там прячет. У меня мать тоже так прятала. «Ты чего там закопалась?» — спросил я намеренно беззаботно. «Да 20 рублей найти не могу». «Спрятала куда-то», — растерянно ответила Эльвира. «Вот теперь понятно, где Пашка часть денег взял. Засранец! А остальные откуда были?» Размышляя, я пошел к себе, достал из готовальни купюры, также сложенные в четверо, зажал их в ладони, чтоб видно не было, и вернулся в спальню к бабуле. Она сидела, осунувшись, на кровати. Внимательно взглянула на меня, когда я вошел. «Давай поищу», — предложил я. И, не дожидаясь разрешения, начал перебирать аккуратно сложенные то ли простыни, то ли наволочки. Загородив собой полку, я расправил купюры и засунул их в белье. «Ну, вот же они!» — отошел я от полки и показал ей купюры между простынями. Бабушка тотчас встала и подошла ко мне. Схватив купюры, она недовольно передразнила меня. «Вот же они!» «Так бывает», — попытался успокоить ее я. «Не заметила?» Она улыбнулась. А вроде обошлось. А Пашка тот еще фрукт был, оказывается. У родных деньги таскал. Последнее дело. Мы оделись и пошли кругами к Никифоровне. Я сначала не понял, что это за маршрут такой по магазинам. Но потом вспомнил, мы тоже с матерью, как она получит аванс или получку, еще 3 дня после ее работы ходили по магазинам. Не зачем-то конкретным, а вдруг что-то купим. Я нужен был на случай ограничений типа 2 банки сгущенки в одни руки. Помню, мы с матерью хапнули 20 рулонов туалетной бумаги, отстояв невменяемо огромную очередь. Давали не больше 5 рулонов в одни руки. Мы занимали очередь 2 раза с небольшим интервалом. В одном месте стоял я, в другом — мать. Сначала мы 1 раз взяли 10 рулонов на 2, потом еще раз. Нам отрезали кусок шпагата, и мы на этот шпагат нанизали рулоны как бусы. И мать так и шла по улице, довольная, гордая, с 20 рулонами туалетной бумаги на шее. Мы с бабулей зашли в гастроном. Я внимательно осмотрелся. В магазине было несколько отделов. В бакалейном отделе полки были заставлены бумажными пакетами с сахаром, мукой, крупами, макаронами. На полках стояли бутылки с подсолнечным маслом и уксусом. Продавались в ассортименте карамельки, ириски, сухари, баранки, сушки, вафли. Чай, какао, кофе и кофейный напиток. Соль, спички, сигареты тоже были в этом отделе. Имелись и яйца. В молочном отделе весь холодильный прилавок был заставлен бутылками молока. Потом я обратил внимание, что у них крышечки из фольги были разные. Тут же вспомнил. Те, что белые, — это молоко, зеленый — кефир. Были еще бежевые наряженки, но что-то я ее здесь не видел. Даже в пальцах возникло это характерное ощущение, когда продавливаешь крышечку, открывая бутылку. Удивительная вещь — память. Вроде все забыл прочно, а стоит вспомнить, как тут же образ обрастает множеством подробностей. В соседнем холодильном прилавке я увидел большие кубические куски жира и маргарина, пачки сливочного масла. Плавленые сырки нескольких видов, была даже вареная колбаса с жиром. Вне холодильников возвышались аккуратные пирамиды из однотипных рыбных консервов в металлических или стеклянных банках, бутылки с минералкой, лимонад. На нижних полках стояли рядами 3-литровые разноцветные банки с соками. Еще один прилавок изображал мясной отдел. Там лежали жалкого вида куры, пельмени, сало. мороженая рыба нескольких видов. Пока мы стояли и разглядывали синюшных кур, на прилавок выложили мясное рагу. Бабуля сразу оживилась и попросила взвесить килограмма два. Я громко зашептал ей, что брала больше, 84 копейки килограмм, это ж халява. Нам взвесили чуть больше 3 килограмм. Бабушка дала мне 5, я побежал пробивать в кассу 2 рубля 65 копеек. Кассирша была вчерашняя. Когда подошла моя очередь в кассу, я положил на подставку свою 5 и назвал стоимость рагу. Кассирша пробила, положила на подставку чек и пару монет, 20 и 15 копеек. Я стою, жду еще 2 рубля. Кассирша нагло на меня посмотрела. «Следующий», — громко сказала она. «Нет, женщина», — спокойно, но настойчиво сказал я. «Сначала вы со мной рассчитаетесь». «Я тебе уже все сдала», — уверенно отшила меня кассирша. «Вы мне с 5 дали сдачу, как с 3. Я всем своим видом показывал и ей, и очереди, что никуда не уйду отсюда, пока мне не отдадут мои деньги. С вас еще 2 рубля». И, подумав, добавил, и за вчера 10 копеек. Очередь всего из 3 покупателей роптать почему-то начала на меня. Я их быстро поставил на место. «Когда вас обсчитают, вы тоже молчать будете?» — ответил я им. Они заткнулись. «Да кто тебя обсчитал?» — заблажила кассирша. Хотела на испуг меня взять. На шум к нам вышла из подсобки женщина средних лет. В белом халате, как все продавцы, моложе кассирша. Руки в карманах. «Что?» — спросила она меня. «Обсчитали?» — уверенно и громко ответил я. Кассирша опять заголосила на меня, обозвав по-хамски. Я с трудом сдерживался, чтобы не ответить ей, как того требовала ситуация. «Ну, я же советский школьник. Мне нельзя хамить кассиршам», — строго приказал себе. Сразу стало смешно, напряжение отпустило, и я с интересом продолжил участвовать в этом представлении. «Сколько?» — устало спросила женщина, не вынимая рук из карманов. 2 рубля. Спокойно ответил я. «Не надай», — строго распорядилась женщина, видимо, директор магазина. Эта Нина швырнула мне в подставку 2 рубля, проклиная и меня, и всех, кто меня знает. Я, не торопясь, взял деньги, удовлетворенно посмотрел на нее, типа «знай наших», и пошел к бабуле. Мы получили свое рагу и вышли из магазина.
«Молодец», — похвалила меня бабушка. «Не знала, что ты так можешь. Я так не люблю этот магазин из-за Нинки. Такая гадина скандальная».
«Чего ее не уволят?» — удивился я.
«У нее детей 3, а мужа нет. Если ее уволить, она за тунеядство сесть может. Вот жалеет их».
«Ерунда какая-то», — пробормотал я. Мы шли мимо дома Полянских на другой стороне улицы. На крыльце стояла Диана. Она увидела меня, сначала сделала вид, что не знает, потом передумала и помахала мне рукой, натянуто улыбнувшись. Я усмехнулся про себя. Вот кукла.
«Не заглядывался бы ты на нее», — вдруг сказала бабуля.
«Почему?» — удивился я.
«Ну, не надо», — сказала она умоляющим голосом. «Не будет с этого толку».
«Если ты расскажешь, что к чему...» — решил дознаться я. — Мне будет легче по-другому на нее посмотреть.
— Не знаю, не знаю, — с сомнением пробормотала бабуля. — 1 раз уже сказала.
— Что? — не понял я.
— Ничего, — отрезала бабуля. — Отстань.
— Так, еще одной загадкой больше. Надо будет подобрать момент и выпытать у нее правду. Количество вариантов, почему Пашка с моста мог сигануть, растет, а информации не прибавляется, — с раздражением подумал я.